Всем привет, меня зовут Настя, и это мой подкаст «Чача». Сегодня наш выпуск мы записываем с Алексеем. Алексей у нас инженер, и сегодня он выступит в роли человека, который не разбирается в вине, но очень хочет, и ему интересна винная сфера. Алексей, привет!
Да, всем привет. Буду рад участвовать в подкасте. Что знаю, то отвечу, что не знаю, то предположу.
Супер. Сегодня мы будем работать в формате «Правда или миф». Я буду Алексею задавать вопросы, точнее, говорить какие-то тезисы, а он будет предполагать, правда же это или миф. Ну и, наверное, начнем?
Да.
Поехали. Первое выражение, точнее, утверждение: дорогое вино всегда лучше. Так ли это?
Думаю, что да. Дорогое вино, оно, как правило, выдержанное там много лет, а каждый год хранение в бочке, ну, это как стоит денег, поэтому дорогое вино, выдержанное там сколько-то лет, должно стоить дороже, чем молодое.
Я с тобой абсолютно согласна, что выдержанные вина стоят дороже, потому что их нужно правильно хранить, их выдерживают не обязательно в бочке, но их также могут выдерживать длительное время в бутылке. Но сама фраза, то, что дорогое вино лучше, чем доступное вино, это на самом деле не так. Потому что очень много факторов влияет на стоимость бутылки. Это не всегда про возраст вина, зачастую это вопрос наценки, вопрос бренда, вопрос налогов в стране, допустим, на ввоз алкоголя. И, соответственно, от этого цена очень сильно варьируется, и есть какие-то там ноунеймы условно, которые стоят недорого, но вина вполне себе достойные.
Да, наверное, соглашусь. Бренд, конечно, стоит денег.
Да, это во всех сферах так, и винные в том числе. И еще есть такой нюанс, я всегда людям говорю то, что вот вы, допустим, в какой стране находитесь, то вино и пейте, потому что вино в этой стране, оно значительно дешевле, чем, допустим, за рубежом, потому что все мы понимаем, что есть там, есть акцизы, есть налог на ввоз, и от этого, соответственно, цена увеличивается, и то, что там, условно, мы можем купить здесь, в Грузии, за, там, я не знаю, $3-4, в России мы это уже купим там за 10, если не за $15, и на это есть ряд объективных причин, помимо там просто наценки магазина. Хотя это тоже, кстати, такой фактор, который стоит всегда учитывать. Разные магазины делают разную наценку, и меня очень часто поражает то, что один и тот же продукт в разных местах может по-разному стоить.
Да, соглашусь.
Супер. Задам следующий вопрос. Все ли вина становятся лучше с возрастом? Раз уж мы затронули тему возраста, то как ты думаешь?
Думаю, что у каждого вина должно быть свое определенное время выдержки, то есть там 200 лет не каждое вино должно храниться. Какие-то сорта вин надо там 5 лет, какие-то там 10. Ну да, может быть, какие-то и 300 лет хранятся, но это только лишь определенные сорта. Вряд ли это любая марка, любое вино может столько лет пролежать.
Да, ты абсолютно прав, это действительно так. Есть такое понятие, как потенциал хранения, и у разных вин он, соответственно, разный. И есть такие вина, как, допустим, Савиньон или Пино Гриджо, если мы берем какие-то европейские сорта, у них потенциал к хранению буквально там 2 года, 2-3 года, потому что эти вина стоит пить свежими, они такие легкие, кислотные, и, соответственно, они зачастую не подразумевают долгосрочного хранения. Да, безусловно, есть виноделы, которые делают эти вина и выдержанными, и эти вина долго хранятся, но это скорее в этих случаях исключение, чем правило.
А, я еще просто вспомнил, что тут покупали ракоцители местные, И у нас оно превратилось просто в уксус.
В смысле, после вскрытия?
Просто оно сейчас по вкусу, ну, уже оно напоминало потом по уксус. То есть, может быть, потому что оно у нас там несколько дней простояло на балконе, перебродило еще, или, может, такое было изначально, не купили некачественно. Ну, в общем, мы его вылили, потому что пить это было невозможно, это был просто уксус, а не вино.
А, в смысле, ты имеешь в виду, что вы, когда только открыли бутылку, она уже была испорчена?
Ну, это была не бутылка, это была пластиковая.
Вот с этого стоит начинать, да.
Да, это была местный грузин. Вот 5-литровая пластиковая бутылка. Нет, первоначально она была нормальная, но через несколько дней она, конечно, это уже
исчерпала
себя. Совсем не тем вином.
Ну, это, конечно, да, риски вина на разлив, потому что, во-первых, да, процесс оксидации и превращения вина в уксус в этом случае он вполне себе логичный, потому что мы не знаем, как долго это вино контактировало с кислородом, а если брать по правилам, то после вскрытия бутылка там может храниться 1-2 дня. Соответственно, если там это вино разлили непонятно когда, да потом еще у вас она сколько-то постояла, тем более на балконе, где, скорее всего, было солнце, то, да, выход был неизбежный, ужасный и такой, какой получился.
Да.
Так как мы разговариваем все-таки про возраст, то давай затронем такую тему, как хранение. И есть такое мнение, то, что вино с завинчивающей винтовой крышкой хуже, чем с пробкой корковой.
Ух.
Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да? Есть как бы просто закручивающиеся такие, а есть, ну, корковые,
да,
я имею в виду,
конечно,
которые
понимаю. Ну, такая закручивающаяся, скорее, портвейн, наверное. Потому что я что-то не очень представляю, чтобы вино было с такой крышкой. По-хорошему, наверное, все-таки должна быть пробка, потому что пробка, она собирает там, я не знаю эту теорию, но пробка, она же не просто так придумана. Именно должно быть пробковое же дерево, а не там какая-нибудь ольха или елка, чтобы она там собирала запахи, и если переворачивать, то она там должна собирать окиси. Почему бутылки же, когда хранят подолгу, их же с горлышком вниз кладут.
Что ты имеешь в виду окиси?
Ну, осадок.
Пробка как должна собирать?
Ну, да. Угу. Это, если это имеется в виду подолгу, они когда лежат там в винных погребах, вот, думаю, что да, должна быть пробка.
Ну, я тебя сейчас вообще очень сильно расстрою, что это тоже на самом деле большой миф и заблуждение. И самое забавное, что ты сейчас сказал такую фразу, что обычно портвейны завинчиваются крышкой. Самое смешное, что настоящий корк, настоящее пробковое дерево растет именно в Португалии, и натуральные пробки делают именно из него. Но так как действительно сейчас очень большое количество производится вина, и на всех пробки просто не хватает. И вина из настоящего пробкового дерева, как правило, только какие-то выдержанные, которые с потенциалом для хранения, которые дорогие, коллекционные. Те пробки, которые мы зачастую встречаем в современном мире, когда открываем вино, это различные, во-первых, синтетические пробки сейчас часто делают. Это не значит, что они плохие, просто как бы люди ищут альтернативные варианты, потому что ресурсы пробкового дуба, пробкового дерева, они не безграничны. И также вот придумали винтовую пробку, и это на самом деле очень крутая альтернатива, потому что, во-первых, это удобно, Ты можешь открыть бутылку где угодно, и тебе не нужно думать о штопоре. Во-вторых, вина, закручивающие винтовой пробкой, они не меняются со временем. То есть, если, как мы уже сказали, есть вина, да, с маленьким потенциалом хранения, которые должны выпиты быть в первые там несколько лет после разлива. И, соответственно, для них винтовая пробка — это идеальный вариант, потому что это вино, оно простое, оно легкое, оно не должно развиваться в бутылке. Пробки, которые у нас а-ля из настоящего дуба. Я уже пояснила, что да, не всегда это, точнее, даже зачастую это не так. Они у нас пропускают микрочастички кислорода, и, соответственно, от этого вино в бутылке развивается. То есть, несмотря на то, что там все процессы, я не говорю, что продолжаются какие-то там процессы брожения или еще что-то, понятно, что такое тоже мы не исключаем, такое бывает, но я имею в виду взаимодействие в плане развития вина в бутылке происходит за счет вот этого микропопадания кислорода. И то, что ты сказал, то вина с пробкой обычной хранятся горизонтально, это создано не для осадка, это создано для того, чтобы пробка постоянно смачивалась и, соответственно, не ссыхалась. Потому что если пробка сохнется, туда попадет очень большое количество кислорода, и вино, как у вас на балконе, просто окислится.
Угу.
И да, это чисто такая вот история. И плюс еще получается, что с винтовой пробкой вина могут храниться просто горизонтально. Это экономит пространство в тех же винотеках. И даже есть сейчас такая история, что некоторые виноделы во Франции, которые производят супер дорогое вино, они все равно закрывают вина винтовой пробкой, хотя там вино стоит там не одну сотню долларов, и они это аргументируют тем, что я вот свое вино довел до идеала, и я хочу, чтобы оно дошло до потребителя таким, какой я его сделал, чтобы оно никак не изменилось со временем. И еще винтовая пробка, она позволяет исключить такую болезнь, как корк. Корк — это болезнь, связанная именно с пробкой. Так как пробка у нас натуральная, в ней есть микроорганизмы, и когда их больше, чем нужно, они в процессе взаимодействия с вином начинают его портить. И болезнь корк, у нее такие признаки, как мокрый картон, клей, то есть ты открываешь вино, а у тебя так пахнет. И на самом деле от всего производства таких вин целый 1%. Это очень много.
Интересно, не знал.
Поэтому то, что люди придумывают, то есть винтовая пробка, это скорее про прогресс, про то, чтобы облегчить как-то жизнь и потребителю, и обезопасить там виноделов. И это абсолютно не страшная история, не стоит этого пугаться, и не стоит думать, что это как-то влияет на качество или на цену, как я уже сказала. Даже вот во Франции виноделы продают дорогущее вино с этой винтовой пробкой.
Хорошо, буду иметь в виду.
И тогда давай перейдем к следующему вопросу. Он тоже связан с внешним видом бутылки. Знаешь, есть вина, разлитые в бутылке с таким углублением снизу.
Да, понимаю.
Да, это называется пунт. И многие говорят, что глубокий пунт — это знак качества, то есть значит, что это вино хорошее. Как ты думаешь, правда это или нет, миф или все-таки реальность?
Думаю, что скорее это миф, потому что каждая бутылка, она должна... Ну, это как маркетинговый ход, бутылки у разных производителей должны отличаться, это их как такая фишка, в том числе бутылки, там, я знаю, французские есть какие-то элитные, которые там с наклоненным горлышком, таким искривленным, про него есть красивая легенда.
Прикольно, расскажи, я потому что не слышала никогда.
Ой, я так не готов, я могу только лишь из того, что помню, это когда это вино представили французскому королю, ему понравилось, он похвалил винодел и сказал: да, вино у вас хорошее, но вот бутылка кривая, за что он ловко выкрутился и сказал, что это она склонила голову перед вашим величеством.
Забавно.
Да, и вот эта марка, у них такая специальная фишка, у них у бутылок горлышко, оно не вертикальное прямое, а чуть наклоненное, как-то, не знаю, как еще объяснить, вот, искривленное. Так что вот этот пунт или пунш, как он? Пунт.
Пунт.
Я думаю, что это скорее как маркетинговая больше фишка, чем какая-то там знак качества.
Ну, во-первых, ты действительно прав, то, что производство бутылок — это такой же бизнес, и они есть разные. Но вообще вот это углубление в бутылке, оно служит как раз-таки для той функции, которую ты придал пробке. Благодаря этому углублению скапливается осадок. И вина, особенно там красные или вина игристые, которые выдерживаются на осадке, они делаются с этим углублением, чтобы этот осадок потом там оседал и, соответственно, меньше попадал в бокал при разливе. Вот, но и еще дополнительная функция — это то, что иногда удобно разливать, потому что ты можешь большим пальцем придерживаться за это углубление, и, допустим, когда бутылка большая, как у игристого, ее сложно в руке держать, и поэтому вот есть вот это вот углубление, чтобы сомелье было удобно наливать. Вот. Ну, а так, это абсолютно не про качество, да, это скорее вот такое тоже стечение нескольких факторов. И очень классную эту историю рассказал. Я теперь хочу посмотреть на эти бутылки. Я вообще абсолютно не удивлена, что кто-то такое придумал.
Я этот факт услышал из «Что, где, когда», когда-то еще очень много лет назад. Почему-то запало в голову.
Прикольно. Ну и напоследок давай зафиналим про хранение. Мы уже сегодня это затронули, но все-таки еще раз повторим такое выражение, что вино стоит хранить вертикально. Правда или миф?
Хранить вертикально? Думаю, что нет. Думаю, что можно и горизонтально бутылку положить, потому что в холодильниках даже специальные стеллажи делаются под горизонтально, это, чтобы их хранить. Просто если бутылка открытая, то ты ее уже, так скажем, без там вакуумной пробки или какой-то там ухищрений, ты так просто горизонтально ее уже не положишь, то, что будет капать, проливаться. Вот. А так, закрытая, или если она открыта, но надо как-то закрыть ее так, чтобы она не текла, то можно и горизонтально, думаю, что это нормально.
Ну, кстати, про вакуумную пробку, на самом деле, она там ничего не протекает, то есть плотно прилегает.
Я понимаю, что то есть нужно либо вакуумной пробкой закрыть, либо как-то, я не знаю, как еще можно закрыть, чтобы потом можно было горизонтально хранить уже в открытом. А если она закрыта, то я думаю, что можно и горизонтально.
Можно хранить горизонтально, но это, опять же, возвращаемся к вопросу, как закрыта бутылка. Если она закрыта винтовой пробкой, можете ее все время хранить горизонтально, и вообще ничего не будет. Если все-таки вино закрыто пробкой, то тогда лучше периодически хотя бы наклонять вино, то есть класть его горизонтально, чтобы пробка пропитывалась вином и не ссыхалась. Это больше для вот этого создано, и поэтому во всех погребах всегда вино лежат горизонтально, чтобы всегда пробка контактировала с вином. Вот. Но если нет возможности постоянно так делать, то можно хотя бы там, периодичностью, какую-то периодичность выдерживать, чтобы она не ссыхалась, в общем.
Здорово. Но я почему-то, мне пришло в голову холодильник, и
Это крутая
специальная
гипотеза,
полка,
да.
Где там для бутылок есть такая железка, чтобы угу. их туда горизонтально класть.
Да, это тоже имеет место быть, но, допустим, смотри, когда у тебя вино какое-то, ну, либо выдержанное, да, либо там ему сколько-то лет, особенно красные вина, у которых есть осадок, все-таки там перед подачей желательно поставить ее вертикально, чтобы осадок снизу осел, и, соответственно, можно было разлить с наименьшим количеством осадка вино, если у вас, допустим, нет там декантера или каких-то других приспособлений, либо, кстати, еще лайфхак такой, если у вас вина супер там нефильтрованные или с осадком, то можно использовать марлечку. И через марлю, ну, понятно, что она должна быть чистая, можно так вот наливать, чтобы чуть-чуть процедить, или через ситечко какое-то, вот, чтобы тоже меньше осадка попадало, но это больше вопрос эстетический, чем влияющий на, там, вкус, и, ну, просто, там, некоторые не любят, допустим, чтобы что-то попадалось во рту, какие-то частички, и поэтому, как бы, лучше, конечно, в идеале подавать, как бы, вино без осадка. Ну и раз мы стали говорить с тобой про осадок на дне, то скажи мне, пожалуйста, правда это или миф, то, что осадок на дне свидетельствует о том, что вино порошковое? Ну, знаешь, да, то, что...
Да, да, я понял вопрос, я просто задумался. Даже не знаю, ну... Нет, я думаю, что осадок может быть и у натуральных вин. Не могу, правда, сформулировать, от чего он может образовываться. Но думаю, что да, думаю, что это... Нет, это не показатель того, что вино порошковое, если там есть осадок.
Угу. Тогда я еще сразу задам второй вопрос и обсудим вместе два, потому что они взаимосвязаны. Есть еще такое мнение, то, что дешевые вина, они порошковые. Правда или миф?
Нет, вот тут не согласен, потому что в Грузии тут есть много дешевых вин, и они явно натуральные, просто... Так как его здесь производят много, тут же продают, то нет, оно недорогое и оно натуральное.
Да, ты абсолютно прав. Крупные производители из-за больших объемов, из-за того, что они могут позволить там определенные там технологии, какие-то материалы, средства, то у них продукт удешевляется за счет этого, чем массовое производство, тем дешевле выходит продукт. И это абсолютный миф. До сих пор многие люди думают, что существует порошковое вино, но никто не задумывается о том, что порошковое вино — это супер дорого и супер неэффективно. Я буквально сегодня, когда готовилась, смотрела видео про порошковый алкоголь. Это есть такая штука. Порошковый спирт, по-моему, называется. И вот молодой человек в качестве эксперимента пытался напиться им, понюхать его. И, в общем, эффекта от этого вообще очень мало. Ну, ты не так сильно пьянеешь, как с обычного алкоголя, во-первых. Во-вторых, чтобы сделать порошковое вино, это суперсложно. То есть тебе нужно из чего-то твердого или жидкого сделать порошок. Это трудный процесс, это дополнительные затраты, никому они не нужны. Сделать вино просто из винограда, который, ну да, вот допустим, в Грузии везде растет, да и вообще как бы в странах, где производят вино, этого винограда много, и сделать из него недорогое качественное вино, ну правда, несложно. Поэтому, конечно... Это заблуждение, и порошковых вин, ну, я не знаю, возможно, они где-то есть, но я, по крайней мере, о таком не слышала, плюс, как бы, все-таки есть различные законодательства, в том числе касающиеся вина и вообще в целом алкоголя, которые пресекают такие истории, поэтому я думаю, что это уже прям... Очень какая-то редкость большая, и я бы действительно хотела даже, наверное, попробовать порошковое вино, что это за продукт такой. мне было интересно. А что касается осадка на дне, то, что это свидетельство порошкового вина, это абсолютно не так. Во-первых, есть история про то, когда вина не фильтруют, это значит, что как бы весь осадок, который образовался в процессе брожения, он приходит в бутылку, и это абсолютно нормально. Плюс бывает такое, что там с течением времени все равно, как я сказала, вино продолжает развиваться в бутылке и жить, если оно там сделано, если оно закрыто пробкой обычной, то и просто выпадает винная кислота, это называется, особенно у красных вин часто встречается, почему осадок это больше про красные вина, но опять же вот в винах из Квеври тоже такая история распространена. И не стоит его абсолютно пугаться, это нормальный химический процесс, который происходит. Ну и, как я уже сказала, да, еще один вариант — это то, что попали какие-то частички от винограда, там вино не отфильтровалось, и просто попало это в бутылку, тоже ничего абсолютно страшного. Но бывает такое, что осадок — это признак все-таки чего-то негативного. А бывает такое, что из-за неправильных условий хранения осадок очень сильно выпадает, и вино мутнеет. А, да, такое тоже бывает, но я бы, наверное, опять же сказала, что это скорее исключение, чем правило, и вообще осадка не стоит пугаться.
Ну, я так подразумевал, не мог это сформулировать, но да, думаю, что теперь я буду уверен, что осадок — это не показатель того, что это какая-то бяка, ее нужно вылить.
Но вообще часто ты встречаешь вина с осадком?
Нет, не часто.
Не часто?
Нет.
Но ты, наверное, больше пьешь, ну, могу предположить, так как только в начале пути винного своего, то ты, наверное, покупаешь больше каких-то крупных производителей, да, более доступных в магазинах. И у них, конечно, наверное, это редкая история, потому что они вино супер обрабатывают, даже некоторые говорят, что чересчур. Вот, но они, да, они максимально исключают риски того, чтобы вино каким-либо образом там изменилось, что-то с ним произошло. Ты сказала то, что ты любишь, получается, полусладкие вина, да, больше?
Да.
Чем сухие. Тогда такой к тебе вопрос. Не сухое вино брать неприлично. Правда это или миф? Да, это такой вот распространенный в интернете тезис, то, что обязательно вот пить сухое вино.
Я слышал о том, что чтобы понимать вино, надо научиться пить сухие вина, но то, чтобы прям неприлично было пить полусладкое, мне кажется, что тебе нравится, то и бери, и пей. Что значит неприлично? Ну, тут поговорка приходит на ум, конечно, но не для подкаста, а неприличная. Нет, я так не считаю.
Ну, и
что по вкусу, то и если мне нравится полусладкое, то я буду себе брать полусладкое. Зачем брать сухое и белое?
Да, слушай, здесь ты вообще абсолютно прав. Это действительно так. У каждого свой вкус, о вкусах абсолютно не спорят.
Да.
И ты правильно сказал про то, что
на вкус и цвет все фломастеры разные.
Вот именно. Но да, история про то, что чтобы начать понимать вино, нужно пить все-таки сухие вина. И почему как бы там все какие-то эксперты, профессионалы, они все-таки пьют сухие вина, потому что более понятная ароматика и особенно более понятный вкус, так как все равно сахар искажает вкусовые представления. И, соответственно, плюс еще есть такая история, то, что люди путают понятие природная сладость и, допустим, вина полусладкие, которые, наверное, думаю, до сих пор продаются в странах постсоветского пространства, где сладость достигается путем действительно добавления различных сладких ликеров. И это абсолютно другая история. Благодаря этим сладким ликерам любое самое ужасное вино можно сделать приемлемым и пить. Но если мы говорим про грузинские, допустим, те же вина, то здесь я вообще абсолютно не согласна. Грузинские полусладкие вина, они суперкачественные, они достигаются путем того, что, во-первых, у самого винограда есть потенциал к накоплению этой сахаристости, плюс как бы климат позволяет накопить нужное количество сахара, и таким образом получаются природно полусладкие вина, и они получаются из-за того, что процесс брожения останавливается минусовой температурой, и, соответственно, получается остаточный сахар в вине. И если его не остановить, то вино полностью, скорее всего, перебродит в сухое, но это зависит от количества сахара. То есть, если там очень-очень много сахара, то вино может бродить, по-моему, до, если я не ошибаюсь, до 15,5 или до 14,5 градусов алкоголя, и потом алкоголь уже убивает дрожжи, и процесс брожения прекращается. Давай поговорим немножко про подачу, и спрошу тебя то, что ты, наверное, уже знаешь из-за лекции по основам дегустации, но все-таки для слушателей раскроем эту информацию. Такой тезис: красное вино надо подавать комнатной температуре. Правда это или нет?
Мне кажется, тут все-таки зависит от личных вкусов. То есть, если тебе нравится комнатная температура, то, пожалуйста, если ты любишь такое охлажденное, то, опять же, на вкус и цвет кому как. Я понимаю, что там могут быть стандарты, и в том числе там у каждого вина там могут быть еще и разные бокалы, чтобы оно там лучше раскрывалось, лучше ощущалось. Но для потребления, мне кажется, каждый должен для себя просто выбирать, как ему удобно.
Да, я с тобой здесь полностью согласна. Вообще, когда мы в целом говорим о вине, мне кажется, что есть какие-то условно более научные, профессиональные подходы, а есть более что-то приземленное, потребительское, то, что комфортно людям, то, что им нравится. И мне кажется, что очень важно там, да, знать какие-то правила, но при этом делать их немножко под себя и ориентироваться на свои какие-то личные ощущения, предпочтения. Но немножко уйдем в историю, я расскажу, откуда появилось понятие комнатной температуры. Это еще появилось в 16 веке во Франции, когда короли французские хранили вина в комнате во дворце, и, соответственно, оттуда пошло понятие комнатной температуры. Но никто в современном мире не задумывается о том, что тогда еще отопления не было, и комнатная температура была, ну, примерно там 16-17 градусов. Соответственно, сейчас, когда у нас там дома 23-25 и у кого-то выше, то это уже немножко не то, что закладывалось изначально в смысл. Ну и плюс, конечно, стоит учитывать, красные вина, как ты сказал, тоже разные бывают, и какие-то вина я бы, допустим, чуть-чуть все-таки охладила, а какие-то я, допустим, не стала бы охлаждать. Это, во-первых, вкусовые предпочтения, во-вторых, это тельность вина, то есть насколько вино полнотелые, это значит, по консистенции они бывают легкотельные, среднетельные и полнотелые. Легкотельные — это которые ближе по консистенции к воде, а полнотелые — ближе к йогурту, да, или там крови человека. И легкотельные красные вина я бы, допустим, охладила, потому что они такие более легкие, фруктовые, как правило, и их вот как раз-таки где-то, да, может быть, там 15-16 градусов я бы все-таки их охлаждала. А полнотелые, да, можно охладить там условно до 18, но это опять же на ваш абсолютный вкус. Ну, если так прям придираться, то там сладкие вина тоже нужно охлаждать, причем сладкие вина охлаждают больше всего, даже больше, чем игристые вина, а если там полусладкое игристое, то его там и подавно нужно супер долго охлаждать, но никто же не, ну, не никто, кто-то, конечно, охлаждает, но все равно это тоже такая история очень индивидуальная. Вот Кинзмараули, охлаждаете или нет вы дома?
Нет, она у нас не в холодильнике стоит, а в шкафу.
Да, поэтому это как бы дело каждого. Ну и тогда про белое еще спрошу, то что такое мнение, то что белое вино подают холодным. Я вот прямо акцент сделала на слово «холодным».
Да, да, я это услышал. И тут еще, этого уже в подкасте не видно, но тут прям жестом было так пальцами показано, что холодным. А, как, насколько я знаю, в Молдове пьют в основном как раз белое вино, и его пьют от, как сказать, от жары, от засухи, ну и в жару-то приятнее все-таки прохладное пить, поэтому думаю, что да, думаю, что охлажденным вино белое пить приятнее, если его употреблять никак, не с целью там накидаться, а чтобы именно там утолить жажду.
Слушай, ну ты на самом деле вот сейчас прям все-таки ответила правильно на вопрос. Я сказала слово холодным, а ты сказала охлажденным. То есть белое вино, оно подается именно охлажденным. Охлаждают его тоже в зависимости от того, легкотельное оно или полнотелое. Полнотелое вино охлаждается меньше, легкотельное больше. Легкотельное там можно охладить до 7-10 градусов, и это будет охлажденная история. То есть холодным у нас... Ну, вообще, понятие холодное, именно холодное, я не знаю, что как бы сюда заложено, поэтому я прицепилась именно к этому слову, и ты вот сейчас про Молдову с белыми винами сказал, а знаешь ли ты, какие вина пьют грузины?
Мне кажется, что... Я просто в Грузии уже 9 месяцев живу, и немножко знаю, в Грузии Грузию уже... не называют так. Грузины это называют Грузию Сакартвело. И происходит это слово от Ртвели. Это праздник молодого вина.
Праздник сбора урожая.
Да, праздник сбора урожая. И, соответственно, в Грузии сами грузины, картвели, они происходят от названия вот этого молодого вина Ртвели. Поэтому думаю, что... В чем был вопрос?
Цвет как? Да, я и думаю, что ты что-то ушел куда-то.
Давайте запишем.
Нет, это очень интересная информация, потому что ты сказал вообще абсолютно все правильно, но я спросила, какие вина грузины больше пьют. Ты, наверное, хотела сказать про молодые.
Да, да, молодые.
А я у тебя спросила про цвет.
Ртвели. А молодое вино, ну, оно бывает и белое, и красное, я понимаю. Ну, просто молодое, а и то, и другое пьют, мне так кажется.
Ну, просто ты сказал, что вот в Молдове пьют белое, а вот в Грузии какое, белое или красное все-таки?
Не знаю, не могу сказать. Нет.
На самом деле грузины тоже пьют белое вино, и это тоже вот такой вот некий миф, который я не подготовила, но на самом деле он, правда, часто возникает, потому что многие люди знают Грузию по красным винам, по типу там Кинзмараули, Хванчкара и Сапирави, но на самом деле сами грузины, они пьют белое вино, потому что пить вино в тех количествах, в которых они пьют красное, очень тяжело и даже опасно для здоровья. Поэтому они предпочитают белые вина, в основном они пьют вино из Квеври, так как они там в большинстве своем делают свои домашние вина. Вот, и поэтому многие грузины тебе скажут, что мы красное вино вообще не пьем.
Ну, окей. Но учитывая, что его здесь продается довольно много красного...
Так и не скажешь, да?
Да, я думаю, что красное они тоже пьют, может быть, не каждый день, может быть, там... Но, мне кажется, употребляют.
Ну, точно не в таких количествах, как белое. Ну и плюс стоит учитывать то, что все-таки вина на продажу – это больше для... Для каких-то потребителей я бы не совсем сказала, что для местных, потому что, опять же, повторюсь, то, что большинство местных грузин, у них там есть деревни, у них там есть свои квеври, они делают вино сами, и если у любого таксиста спросить, а какое вино самое лучшее в Грузии, он скажет мое. И это действительно, ну, как бы такая... Шутка, я бы сказала. Или как я там начинаю говорить что-нибудь там из серии. Мне там грузинка недавно сказала, я вот люблю полусладкие вина по типу Кинзмараули. Я говорю, а Джалеша пробовала? Конечно, что это? А это, ну, как бы тоже достаточно распространенное полусладкое красное вино Джалеши. И она такая, нет, я вообще даже об этом не слышала. Ну, то есть... Как бы они действительно потребляют то, что вот они сами делают, или там сосед сделал, или друг сделал, и так, что они приходят в магазин и покупают вино, такое есть только у, наверное, какого-то класса повыше, может быть, или у людей, которые там как-то хотят в этом разбираться, что-то пробуют, но в большинстве своем они потребляют свой продукт. Но вернемся к температуре все-таки подачи. Вообще, ну, ты понимаешь, да, почему есть вот определенные правила, что там игристое подается при такой температуре, белое при такой, красное при такой. Зачем это вообще создано?
Да, понимаю, потому что производители как-то этикет... чтобы вкус вина раскрывался более там четко, лучше ощущались ароматы. Для этого разные температуры. Да, думаю, что так.
Ты абсолютно прав, то, что при определенной температуре эти вина, категория этих вин раскрывает свои органолептические свойства, то есть ароматические, вкусовые. Вот, и таким образом при правильной температуре подачи можно в полной мере оценить это вино, насладиться им. Но, опять же, это вопрос все-таки ваших предпочтений, если там... Одно дело, если вы там однажды попробовали так, вам не понравилось, и вы такие, нет, я буду вот все-таки делать там вот так вот, потому что мне так нравится. А другое дело, когда, ну, вы это не делаете, потому что вам там лень или еще что-то, и... но при этом не понимаете, как, допустим, вино это может раскрыться, если его охладить, то, ну, как бы это такие разные немножко для меня вещи, вот. Круто попробовать, да, попробовать правила и понять, подходит оно вам или нет, потому что все-таки правила придумывают не дураки, и это действительно какие-то, проводились какие-то исследования, сделаны определенные выводы, вот, и можно попробовать их применить. И еще задам тебе буквально два вопроса. Один такой... очень интересный, провокационный, но начну с другого все-таки вначале. Есть такое мнение, что вино из разных сортов винограда хуже, чем из моносорта. Как ты думаешь, так это или нет?
Ну, я насколько знаю, что вино из одного сорта винограда вообще, в принципе, не делают, поскольку либо... Ну, либо это очень редкая тема, почему...
Я очень удивляюсь.
Его должны делать смешением, потому что иначе оно даже у одного производителя из года в год не будет получаться одинаково. Поэтому это купажирование, это обязательная тема для того, чтобы аромат и вкус, он как бы сохранялся. Иначе оно... Потому что год на год не приходится, ну, бывает там солнечный, не солнечный, там дождливый, не дождливый, от этого зависит от того, как вызревает виноград, то есть, соответственно, вкус от этого будет. И поэтому купажирование, насколько я знаю, это вообще обязательная тема для вина. И для чая тоже.
Для чая?
Да.
Слушай, ну про чай не знаю, но про вино отвечу, что это точно нет. Такая тема есть, и такой история пользуются многие, особенно какие-то известные дома во Франции. Они действительно хотят делать там стабильные, постоянные продукты, и да, они играются, потому что, как ты уже сказал, невозможно повторить одни и те же там факторы каждый год. Вот, то, что моносортов мало, это вообще не так, их очень много, ну, взять та же там в Грузии, ну, очень же там Саперави, Аркацители, Киси, Хихви, это же все моносорта, и вот из одного сорта делают вино, это абсолютно нормальная практика, и наоборот, там, я бы даже сказала, что, наверное, блендов и купажей, ну, нет, наверное, не меньше, я думаю, что все-таки 50 на 50, а может даже купажей больше, потому что купаж все-таки удешевляет продукт, потому что каждый сорт винограда по-разному стоит, и можно, допустим, сделать смесь там дорогого и не очень дорогого винограда, и у тебя получится что-то интересное, плюс это история про эксперименты, про то, что ты пытаешься сделать какой-то уникальный интересный продукт на рынке. Ну и вообще изначально купажи были придуманы для того, чтобы создать идеально сбалансированное вино, так как разные сорта винограда имеют разные органолептические свойства, то когда их смешивают, получается идеальная там кислотность, идеальная смешанная ароматика, идеальная танинность, если мы там говорим про красные, допустим, вина, и таким образом они друг друга балансируют. Вот, но это не значит, что все так делают, и я, допустим, больше люблю моносорта, но так как я только начинающий специалист, для меня это более понятная история, потому что попробуй в купаже отличить что и что. Мне кажется, что только там суперпрофессионалы могут это делать именно вот на какой-то вкус и аромат.
Ну, говорю, что слышал, что знаю.
Нет, я, безусловно, спасибо тебе большое, то, что ты так вот все-таки высказываешь сегодня свою точку зрения, это очень круто, потому что я понимаю, что там у многих людей тоже возникают такие же вопросы, как у тебя, или такие же мифы, или мнения, да, и действительно, я считаю важным их как-то развеивать, говорить людям все-таки правду, чтобы у них не было заблуждений, вот. На этой классной ноте за финалем последним вопросом. Это прям вообще вишенка на торте. Вино и шоколад — лучшее сочетание?
Ну, не знаю. Думаю, что нет. Думаю, что такой слишком сладкий аромат не будет перебивать и забивать вкус, поэтому не думаю, что это самый лучший вариант. Я, правда, с шоколадом не пробовал. Мне нравится пить вино и фундук.
Фундук? Рейд.
Да.
Потому что ты красное любишь, да?
Да, возможно.
Да, ну и с белым, почему? Ну, просто я про красный сразу подумала, потому что ореховая ароматика, она и ореховый вкус, и они классно с вином, да, с красным сочетаются, особенно, наверное, с полусладким, потому что фундук тоже имеет такой сладковатый оттенок, да, во вкусе, и мне кажется, что очень прикольно играет.
Ну, слегка сладковатый,
да.
Но это же не сравнить с шоколадом.
Да, безусловно, и последнее поражение — это тоже, конечно же, миф. И вообще получается, что все, что сегодня было, это все были мифы, наиболее распространенные, которые я вот там не на одном сайте увидела в интернете. Почему вино и шоколад вообще плохое сочетание? Потому что шоколад, он еще имеет такую тягучесть, когда он тает во рту, он, получается, окутывает все рецепторы и протупляет их. И это очень плохо для восприятия. Плюс, действительно, если мы говорим там о молочном каком-то шоколаде, то он супер сладкий, он делает вино более горьким, соответственно. И, ну, в общем, складывается максимально ужасное сочетание, максимально плохое влияние. Но если мы, допустим, говорим про горький шоколад, то в целом в каких-то допустимых количествах, не так, чтобы там есть плитку шоколада и запивать вином, а, допустим, если он где-то присутствует, то он, допустим, может создать какие-то интересные оттенки в вине, потому что горечь, она на контрасте подсветит сладость вина. Вот. И в этом случае тогда еще можно как-то оспорить эти моменты, но вот с молочным шоколадом, наверное, я точно бы не рекомендовала, даже с полусладкими винами, и это больше связано именно с рецепторами, с тем, что шоколад действительно нарушает нормальное состояние рецепторов во рту, в общем.
Да, соглашусь, что да. Ну, шоколад не лучший вариант.
Это еще история про то, как я, допустим, никогда не советую употреблять вино с фруктами, особенно, допустим, с яблоком. Потому что, ну, если мы говорим там про зеленое яблоко. Потому что кислое яблоко делает вино тоже более таким кислым и забирает его свежесть у вина. Вот. Но опять же, это вообще не всегда так работает, и кому-то это супер нравится, там, людям, которым не хватает, возможно, суперощущений каких-то в жизни, они такие: я сейчас нарушу все правила в этой жизни и посочетаю вот это вот с тем. Вот, но фрукты, да, действительно, из-за того, что они очень такие кислотные, особенно там цитрусовые, и яблоки вот кислые, это действительно не самая лучшая пара, хотя очень часто люди вот с вином едят фрукты, но я бы посоветовала выбрать лучше там сыр, или я обожаю пить вино с хлебом просто, просто вино и хлеб, ну вот такая вот крестьянская база.
Ну, каждому свое, кому как нравится.
Да, это правда. Спасибо тебе большое за этот подкаст, за то, что ты принял участие, за то, что вовлекался так в процесс. Мы действительно, мне кажется, затронули сегодня такие важные темы, которые будут интересны многим.
Надеюсь, будет интересно.
Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. С вами была Настя и мой подкаст «Чачи». Увидимся с вами в следующих выпусках. Всем пока-пока.
Пока.